Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дрокохруст. На сувязі мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Вітаю!
Тема – війна. Сьогодні з раніці почалася війна Росії з України. Росія напала на Україну. Глядячи по всім, по некоторій інформації, територія Білорусі була використана для гэтага нападу, тим ліку. Сьогодні Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками, на якої фактично склав відказність на Україну за гэтую війну. Валер, як би ви могли прокоментувати ось ті заяви, які прогучали сьогодні з вусна Лукашенка, який назвав міністра оборони України мерзотником, і який після вже наради сказав, що не виключено признання Білорусію тих самообвішених республік ЛНР і ДНР. Але при гэтым Лукашенко сказав, що білоруські війська у гэтай операції не удзельнічаюць.
Там было шмат дзіўных заяваў. Адна з іх это тое, што Беларусь папярэджвала Украіну пра магчымасць вайны. Пра магчымасць вайны ўжо некалькі месяцаў пішуць усе сусветныя медыі і кіраўнікі дзяржаў, той жа Байден папярэджваў, аказваецца, што толькі вот беларускі міністр абароны папярэджваў украінскага пра магчымасць вайны. Затым знову ж Лукашенко обвинувачує Україну, але обвинувачує у чим? У тим, що вона не капітулювала. Мовляв, ну що, лепш по разу отримати військову, так треба капітулювати, не починаючи війну. Ось, це головне обвинувачення. Затим Лукашенко стверджає, посилаючися на Путіна, який йому потелефонував, що говорка йде про спецоперацію у Донбасі. А насамрэч гэта не абмяжоўваецца Донбасом. На ўсёй мяжы Росіі і Украіны ідуць, так сказаць, абстрэлы пакуль.
Ну на ўсёй тэрыторыі Украіны, ўсю тэрыторыю абстрэльваюць, так, у любую заходнюю Украіну.
Так, так. Поэтому гэта не спецаперацыя, гэта ўжо вайна. І зноў жа мэты гэтай вайны. Лукашэнка кажа про тое, што Пуцін ему сказаў, што вот перадухіліць геноцид у ЛНР і ДНР. А Пуцін у сваім выступі заявіў, што задача стаіць па демілітарызацыі, денацыфікацыі Украіны і прыцягненні к адказнасці за тых людзей, якія вінаваты ў украінскім кіраўніцтве. Але гэта можна ажыццявіць толькі ў выніку змены дзяржаўнага ладу Украіны, што магчыма ў выніку пераможнай вайны. Тому Лукашенко весь час імкнеться знизить якби вину Росії, знизить масштаб цієї війни. Каже, що поки що тільки говорка йде про боротьбу з інфраструктурою, а наземної операції нема. Ось. Ну, це свідчить про те, що так, він опинувся у вельми не сприяльній ситуації, розуміючи, що в білоруському громадстві ця війна не популярна, що Білорусь тут якби краєм так чи інакше, але притягнута до уділу у некій чужій війні, яка білорусам не потрібна, ну і тому ось спроба як змікширувати цю ситуацію і всю війну перекласти на Україну.
Так, я ось хочу привести дадзеныя апытання Chatham House, якое было праведзенае на пачатку лютага у Беларусі онлайн апытанне гарадскога насельніцтва. І ось некаторыя адказы. Беларусь павінна займаць у вайне паміж Украінай і Расіяй нейтральную пазіцыю 56%. Удзел у вайне паміж Украінай і Расіяй і Беларусі – гэта катастрофа для Беларусі, згодная 57%. Віталь, па тых звестках, якія зараз ёсць, розных звестках, ёсць звесткі пра тое, што ваенная тэхніка перасякла мяжу на Беларусі і Украіны. З іншага боку, ёсць заява амбасадара Украіны, што Беларусь і беларуская тэрыторыя не задзейнічана в этих військових операціях. І сам Лукашенко на нараді, який там підлічує, скільки українських поміжників стоять на межі, це він ведає. Але при цьому він сказав, ну я от в СМІ довідався, що керівник військової груповки в Білорусі, російської, нібито нанес удари. Чи є якась більш подробна інформація? Вогулі, от як ви оцінюєте роль у Білорусі у цій ситуації, у цій операції?
Ну так, з п'яти ранець, там, ці чотирьох, ми глядим за всіми цими новинами, читаємо. І от то, що ви процитували, це справді було показальне, коли Лукашенко говорить там, що українські поміжники так узмацнили цю межу, что вот пришлось принимать меры, и там, мовляв, заместо одного человека стало там два кулеметчика еще с собаком. И вот эта вот погроза створилась, да, в Белоруссии, что вот эта полдневая групповка российских войск вымушена была. Ну, а это просто, ну, характерная вот ремарка, которую вы представляли, что я вот только с прессы доверился, да, что... І он навіть не розуміє, що як це слово гучать з вусного чоловіка, який називається керівником держави, що з території цієї держави військи приймаються діл, інші держави приймаються діл в війні супроти третьої держави, а він тільки з преси про це довідується. От це то, про що вже і Валера казав, що спробує всіляк ніяк знизити і уділ Білорусі от риторикою і якби відказність Росії. Спробуючи в этом сенсе, он сапраўды як инструмент российской пропаганды абсолютно ничем не адрозніваецца, спробуе весь час перакінуць вину на Украіну. Але я б хотел еще, может, такую одну, ну, больш абстрактную репліку, вось про, там, ведаете, ролю особой истории, про что все життё ідуть розные дискуссии, спрэчки, но вось подумать, что все-таки накольки в этой, ну, теперь уже можем казать, войне, в этом конфликте, менавіта роля конкретно Владимира Путіна. Ось вспоминається його апантанець просто українською темою. І зусім це не потрібно, скажімо, все в широкому сенсі Кремлю, в широкому сенсі російської там бізнес і політичної еліті, а це ось війна потрібна фактично, ну, перш за все одному чоловіку, а інший вже просто вимушений підлажуватися під його волю, що показала ця трансляція з Ради безпеки. Вспоминається, ну, як же без этого, ну, той же Гитлер, покольки, ну, був би інший, от умовно скажем, да, так само був нацизм, але був би який-нибудь Єрінг, которому, може, не треба було б там ніякої сусветної війни, і не треба було б там кінчаткове вирішення єврейського питання, а ось менавіта специфіка особи конкретно от Гитлера привела до таких драматичних наступств. І тут ми не можемо не говорити, що менавіта специфіка особливо Путіна, от його зацикленість на Україні, привела до войны, якая может быть самой великой военным конфликтом после 45-го года и на нашем житті, так сказать, першей такой велизной войной. Ну, а Лукашенко, коли казать про эту специфику, так само показывает вот традиционно свои эти все рысы. По-перше, ну, безмежная хлусня, спроба перекинуть на інших. Ну, а с пункту лежня менавіта политики, то, что он сказал, так само вы не представляли, ще важна річ, що, ну, наших військов там нема, от з тих, які пішли, значить, на Україну, але коли треба, то будуть. Тобто він розуміє, що питання може бути поставлено перед їм Москвою так, що вивернутися одної риторики не вдасться, просто представленням території, що вже робить Білорусь удільником цієї війни, але Москва може загадати і дослати білоруські війська, і він про це, ну, доволі широ сказав.
Валер, а як ви лічите? Все ж таки, якби, ще далі буде Білорусь утягуватися в цю війну? Бо я лічу, що, скажімо, той же амбасадор Кізім, амбасадор України, він свідомо зробив таку заяву, бо Україна, зрозуміло, не хоче, щоб Білорусь утягувалася ще далі у цю війну. І магчыма, вот тое, што ён сказаў, што якби калі вы не будзеце далей ісці, то мы зробім выгляд, што ад вас нічога якби не сыходзіць. І Лукашэнка, ну вот так выглядае, ўсё ж такі робіць пэўныя крокі, каб як мага менш в этом удзельнічаць. Вот тое, што ён сказаў, што можа і будзем удзельнічаць, але зараз не удзельнічаем. Тое, што дагэтуль ўсё ж такі не было прынятае рашэнне пра прызнанне гэтых самаабвешчаных рэспублік. Як вы лічыце, расейцы даціснуць, каб як бы уцягнуць, зацягнуць, каб Лукашэнка адыгрываў ролю Мусаліні, а не Франка?
Цяжка рабіць нейкія высновы, таму што шмат невядомых. Як доўга зацягнецца гэтая вайна? Наколькі вялікі супраціў будзе украінскага войска? Ці сапраўды прадугледжана наземная аперацыя, такая буйнамаштабная? Наколькі жорсткія будуць санкцыі з боку Захаду? Вось. Ну і тут у беларускай сітуацыі таксама шмат непэўнасці. Мы не ведаем, што сказалі Лукашэнку генералы, якія сидзелі на нарадзе. Вось, ці яны маўчалі, як звычайна, запісвалі мудрыя думкі кіраўніка, ці ўсё ж такі нешта гаварылі, нейкія свае думкі выказвалі. Відавочна, што вайна не папулярна ў беларускім грамадстве. Вайна Беларусі. Тым больш вайна Беларусі з Украіны. Вось. І прычым непапулярная нават у асяроддзі з прыхільнікаў Лукашэнкі. І ён гэта разумее. Вось. Затым, зноў жа, міжнароднае гледзяще, не адна краіна ОДКБ, чалец ОДКБ, саюзнікі Расіі не падтрымалі ўвогуле дзеянні Расіі і па прызнанню незалежнасці ДНР і ЛНР, не кароче ўжо пра гэтую маштабную вайну. Вось. І Лукашэнка тут аказваецца ў пэўнай ізаляцыі ўжо не толькі ад Захаду, але і іншых краін Усходу і Поўдня магчыма. Вось, таму што вось вайна, дэстабілізацыя, не ведаю, каму яна выгодная цяпер, акрамя самой Расіі. Вось, Лукашэнка гэта разумее і будзе спрабаваць ухіліцца ад нейкага ўдзелу ў гэтым канфлікце максімальна. Максімальна, наколькі гэта магчыма. Ці можа ў крайнім некім выпадку Расія прымусіць Беларусь сапраўды ўдзельнічаць у гэтай вайне? Я не ўпэўнены.
З іншага боку цікава, што вот тое, што Лукашэнка казаў пра гэты начны званок міністра абароны Беларусі, міністра абароны Украіны, што, маўляў, па пунктах перадалі. Ну, фактычна, беларускі міністр, ну і сам Лукашэнка, былі выкарыстаны ў якасці, так бы мовіць, паштовых галубоў для перадачы фактычна ультыматум Украіне. І вот тое, што вы звернулі ўвагу, Валер, гэта вельмі важны момант, сапраўды, бліжэйшыя саюзнікі Расіі, Арменія, Казахстан, адмыслова заявілі, што яны не будуць прызнаваць гэтыя рэспублікі самаабвешчаныя. І цікава, што такую заяву зрабіў і Казахстан, катораму, як бы, АДКБ, у першую чаргу Расія, як бы, аказала вайсковую дапамогу месяц таму. І Пуцін, дарэчы, прыгадаў гэты сюжэт у сваім выступе. Такая, відаць, крыўда, што, маўляў, вот мы вам дапамаглі вайсковы, а зараз вот вы не дапамагаеце. Віталій, як вы лічыце, вот зараз у заходніх сталіцах абмяркоўваюцца адказы Расіі на яе агрэсію. Беларусь будзе закранутая гэтай рэакцыяй ці не?
Я еще скажу про военный аспект, вот то, что вы задавали мне, Валеру, просто это, мне кажется, важно так само узгадать, что, ну, конечно, то, что украинцы сапраўды не хочут, как Беларусь, вот то, что сказал посол, покуль не хочет говорить, что Беларусь там уже удельничает разом с Россией, покольки, ну, не хочет, как еще один сапраўды член коалиции агрэсара был таким полноценным втягнутым в эту войну. Але при этом, ну, важно разуметь, насколько, ну, неистотная сама белорусская вся армия, вот, с пункту гледжання чисто военного. Бо, ну, есть лишь там официальные там 60-70 тысяч. Я просто не так давно с одним военным экспертом обмерковывал, и он заявляет, что реально боездольных вот это 15 тысяч. Ну, остатние на всю Беларусь з тих 70 там 60, які офіційно називаються. Остатні, ну, це службовці, так сказати, цивільні, які обслуговують армію, гэта, їх і так далі, і ну, всі гэтыя служби, а от боєздольних часток, які реально займаються воєнною підрихтовкою, от каля 15 тисяч. Це один аспект. Другий, так само було недавно дослідження, пам'ятаєте, широко в пресі пройшло, про кількість, ну, скажімо, бюджетних грошей на войско. І Білорусі казалось, армія самая бідна вогулі в Європі. Там тільки з Молдовська, здається, порівняння було. Тобок, яни, недавно був такий цікавий матеріал на зеркалі про те, як от гэты... Тепер батьки тих, ну, солдатів, які знаходяться каля межі з Україною, що вони розказують. В основному всі гэты білоруські, ну, жаўнеры, вони рыхтавалі там некі палатки, там нешта пілілі, рыхтавалі для расійцаў. Яны фактычна там вот такую тую ж самую роль вспомагательную отыгрывали. И это важно разуметь. Просто Лукашенко весь час любит заявлять, какое там белорусское войско великое, дадим отпор, на самой справе треба уявлять его реальную, именовито военную, ну вот, скажем, масштаб и его реальную военную каштовность. Что тычется Заходу, то, конечно, как и в выпадку из Украины, мне сдается, Захад будет икнуться максимально, покуль не привязывать Беларусь до вот антикремлевских санкций. Ну, две задачи. По-перше, ну, как Кончаткова не робить Беларусь тем самым, что, так сказать, там черговый 91-й субъект Российской Федерации, как дать некие махчимости для ванеру, и тем самым, как так само не узмаснить антиукраинский фронт вот абсолютной, так сказать, долученностью Беларуси до этого конфликта. Будет сделано все, я думаю, будут звонки, как бы это так цинично не звучало, будут некие такие речи дипломатичные, публичные, непубличные, каб вось покуль ситуация еще кончаткова не вырашена, вот столько еще так бы недокладности в лукашенковским словах, столько еще не вырашена кончаткова, что каб кончаткова Беларусь не стала на боку России, именовито в военном сенсе и политичном в этом конфликте. Но в политичном, так сказать, не важно, а каб саправды белорусская армия не почала удельничать на боку з Росії. Я думаю, покуль вот санкції будуть супроць Росії моцні, але супроць Білорусі, яны будуть, ну, натерміновані, ці буде їхня погроза, ці буде ніяка умова, при такій умові тоді і Білорусь підключить, але перша ж реакція, я думаю, Білорусь не буде включена в самі радикальні санкції.
Добре, дякую великий Валер, дякую великий Віталь. Гэта першы, але не апошні наш выпуск, прысвечаны вайне, а за далейшым развіццём падзеяў нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Прывітанне! З вами канал «Свабода прэміум» Юрій Дракахруст, а также участник нашего сегодняшнего разговора Александр Морозов, преподаватель Карлова университета в Праге, российский политолог. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Юрий.
Тема нашего сегодняшнего разговора, понятная, война и степень участия в ней Беларуси. Сегодня утром Александр Лукашенко провел совещание со своими силовиками, на котором возложил ответственность за боевые действия на Украину, назвал мерзавцем министра обороны Украины. Потом в беседе с журналистами он сказал, что Беларусь тоже может принять участие, хотя сейчас вот не участвует, но может быть, если мы с Россией решим участвовать, и тоже сказал, что возможно признание самопровозглашенных республик. Украинская сторона, украинское министерство обороны уже сообщает о том, что российские войска из Беларуси осуществляют нападение на Украину. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже выступил с заявлением, в котором упомянул Беларусь как страну, которая, по крайней мере, содействует этому нападению. Как вы оцениваете вот, роль Беларуси?
У меня сложилось впечатление, во-первых, что Александр Лукашенко, как, кстати, и многие кремлевские высокопоставленные руководители, до последней минуты был не в курсе окончательного решения, которое принял Владимир Путин о проведении вот такой масштабной военной операции, которая де-факто является войной и агрессией. Это, несомненно, так будет квалифицировано всеми международными организациями и всеми странами мира. Но надо сказать, что Лукашенко при этом, собственно говоря, сделал все возможное для того, чтобы такая агрессия со стороны Беларуси тоже состоялась. И это, от этого тоже уйти уже невозможно. У меня представление таково сейчас, что Александр Лукашенко окажется агрессором вместе с Владимиром Путиным, и будет так, это будет так и зафиксировано в дальнейшем в международных документах по итогам этой войны. Почему? Потому что, ну, во-первых, Лукашенко не остановил продолжение военных учений, так называемых, на территории Беларуси, учений «Союзная решимость». А, как известно, именно эти, продолжение этих учений тоже было воспринято всеми военными политическими экспертами как элемент подготовки к вторжению в Украину со стороны Кремля. И, во-вторых, конечно, это ожидается. Ожидается то, что Лукашенко признает вслед за Путиным ДНР и ЛНР. А надо сказать, что такое признание, оно и само-то по себе являлось бы чрезвычайным событием для Беларуси, наносящим тяжелый ущерб ее независимости и суверенитету. А в нынешней ситуации, если исходить из того, что Кремль ставит себе задачу, а мы видим, что, скорее всего, так и есть, даже по первой половине этого дня, Кремль ставит себе задачу захватить ту часть Донбасса, которая находится в границах территориально-административного деления Украины, то есть далеко за линию разделения сегодняшнего. Если это так, и если Александр Лукашенко вслед за Кремлем признает ЛНР и ДНР не в границах, в которые они сложились после 2014 года, а вот таким образом, то тогда тем более Лукашенко оказывается агрессором. Вот такая здесь прямая политическая перспектива вырисовывается по итогам сегодняшнего дня.
Александр, вот вы сказали, один из возможных сценариев – это, скажем так, выход на западную границу Донецкой и Луганской областей. Но вот и по заявлению Путина, и по комментариям Пескова речь идет о, так, как это называют в Кремле, денацификации Украины. И, ну, дело в том, что, скажем так, тех, кого в Кремле считают украинскими нацистами, они не только в Донецкой и Луганской областях. И поэтому ограничены ли вообще, скажем так, цели российского вторжения?
Вы совершенно правы, Юрий, у меня такое же впечатление. Последние заявления, то есть заявление уже сегодняшнего дня, то есть утреннее заявление Владимира Путина и затем комментарии Пескова, а также выступление Вячеслава Володина уже после начала вторжения свидетельствует о том, что целью операции является по возможности, но это такова ее цель, несомненно, уже военно-политическая цель, которая, так сказать, входила в планирование, это либо захват президента Зеленского, как бы и властей в Киеве, либо их уничтожение с помощью каких-то военных средств. Одним словом, это попытка сменить власть в Киеве. Это отчетливо фиксируется. В этом смысле я бы считал, что, во-первых, Украина должна предпринять особые усилия для защиты своего политического руководства перед такими угрозами в настоящий момент. Во-вторых, я бы считал, что несмотря на то, что европейские страны, США и НАТО в данный момент не хотят, отчетливо не хотят интернационализации этого конфликта, то есть не хотят участвовать в нем своими вооруженными силами. Но, тем не менее, на мой взгляд, 2, 3 или 4 страны мира не через НАТО и не через какой-то военный альянс, а в рамках какого-то небольшого тактического консорциума могли бы оказать военную поддержку для защиты непосредственно и только для защиты законных властей Украины в Киеве. Это бы, может быть, сильно охладило бы желание Владимира Путина проводить какую-либо десантную операцию непосредственно против офиса президента Зеленского или против украинского правительства, таким образом, чтобы парализовать его работу, а затем пытаться принудить президента Зеленского сдаться или подписать какой-то ультиматум. Я не думаю, что это привело бы к каким-то катастрофическим последствиям. Я имею в виду такое участие, военное или полицейское участие нескольких европейских стран. Имело бы какие-то там тяжелые последствия и вовлечение Европы в войну. Нет, но это послужило бы очень-очень хорошим сигналом для Кремля.
Скажите, а как вы оцениваете нынешнюю реакцию Запада? Она еще не во всех деталях ясна, потому что там сегодня собирается экстренный саммит. Реакции США тоже еще она не во всех деталях ясна. Но из того, что вы знаете, насколько жесткая, насколько активная позиция Запада?
Я, во-первых, считаю, что сейчас позиция Запада будет меняться, потому что то, что делает Кремль, это шокирующе даже для тех, кто, готовился к какой-то военной операции Кремля или к какой-то форме давления с помощью группировки, которая у него имеется. Это хорошо видно. Да, конечно, большинство европейских правительств, международных организаций готовились к тому, что будет тяжелая и, может быть, многомесячная эскалация вокруг Украины, может быть, будут тяжелые элементы торговой войны или экономической войны, гибридной войны, но, конечно, такого решения Кремля, и причем именно в это время, то есть в такие сроки, когда еще практически, не закрылись двери дипломатии со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов и организаций многих международных, поскольку прямо накануне этого вторжения, буквально за неделю, как все помнят, были и визиты глав государства Москвы, и переговоры между министрами обороны, и заседание ВБСЕ, и даже заседание трехсторонней контактной группы, и так далее. В этом смысле слова таких действий ожидали немногие, хотя и были те, кто это предсказывал. И поэтому Запад сейчас будет быстро, и не только Запад, а вообще все страны мира, то есть все, кто входит в Организацию Объединенных Наций, будут самоопределяться по отношению к происходящему заново. И я слышу голоса сейчас уже, в том числе даже в Чехии прозвучало только что заявление президента Земана, который обычно настроен в отношении Кремля достаточно лояльно, о том, что необходимы жесткие шаги, и он заявил о том, что это не спровоцированная агрессия. Это все-таки, международно-правовая характеристика действий. И в этом смысле слова я ожидаю, что, во-первых, конечно, все сейчас будут с большой тревогой смотреть, как развиваются военные действия, насколько украинская армия и украинское население и общество оказывают сопротивление. Это первый важный момент. Второй момент, насколько президент Зеленский твердо стоит в своей позиции, готов себя защищать, и насколько готово защищать его украинское общество. И от этого будет зависеть, мне кажется, дальнейшие шаги Запада. Но точно можно сказать, что весь порядок экономического взаимодействия с Россией, все финансовые инструменты, с которыми Россия работает не только с Западом, но и вообще с мировыми финансовыми центрами, порядок визового обмена какого-то и даже порядки выезда и въезда, дипломатические отношения будут очень глубоко пересмотрены. В этом не приходится сомневаться.
Александр, как вы охарактеризовали бы позицию Китая. Возможно, она тоже будет меняться, но, по крайней мере, из того, что вот на этот момент известно, она, Китай поддержал Россию или отреагировал как-то иначе?
Несмотря на то, что Китай еще пока не сделал вот на этот час, как мне кажется, такого существенного заявления, которое можно было толковать как последовательную, уже принципиальную оценку китайского руководства происходящего. Но, на мой взгляд, Китай этого не одобрит. И вот почему. Потому что такого рода военные действия в Европе разрушают и для Китая те коммуникации, экономические в первую очередь, которые пролегают через Россию, через Европу, в саму Европу, в европейские страны. И поскольку неизбежна квалификация здесь России как страны-агрессора, ведь и Китаю придется иметь дело с этой квалификацией на международном уровне. И это, конечно, очень сильно будет ограничивать и те планы взаимодействия Китая с Россией, которые раньше анонсировались. Потому что если Кремль здесь, а Кремль движется к тому, чтобы у нас через несколько дней уже образовались большие жертвы, то есть это будет бойня, большие жертвы. Одно дело, я хочу подчеркнуть, одно дело какая-то гибридная операция, да, значит, или война каких-то прокси. Для Китая это, так сказать, Китай мог бы на это закрыть глаза. Но теперь под угрозой будут российско-китайские планы в Арктике, которые широко рекламировались. Я почти убежден, что будут и очень большие трудности в обмене некоторыми технологиями, которые так активно развивались в последние годы между Россией и Китаем. Я не думаю, что Россия или Путин могут полагаться на какую-то поддержку Китая только потому, что Кремль считает, что Москва может вместе с Пекином образовать какой-то новый глобальный антилиберальный альянс, который будет действовать или демонстрировать какую-то свою волю вот в такой форме, которую Путин предлагает. Китай не согласится с демонстрацией политической воли в той форме, в которой ее предлагает Путин, потому что это очевидным образом демонстрация, которая разрушает сложившиеся экономические и политические коммуникации во всем мире.
Александр, и вопрос вот уже нам задают люди в чате. Превратится ли это в мировую войну? Потому что вот мы видим, как динамика, так сказать, планов Путина. Сначала было сказано, что мы признаем ЛНР, ДНР, потом уже, что мы признаем их в их конституционных, так сказать, границах. Теперь уже планы денацификации Украины, то есть военный разгром фактически. Но если вспомнить речь Путина 21 февраля, то вообще как бы весь Советский Союз, всю Российскую империю вообще-то вот как бы неправильно, что называется, поделили. А Российская империя – это и страны Балтии, это и Польша, кстати. Вот вообще, а вот где заканчиваются его планы? Ну и с другой стороны, вы сами вот сказали о возможности полицейской или не полицейской, но о военном участии других стран. Ну, в общем, конечно, не надо забывать, что Россия ядерная держава. И, так сказать, может ли это превратиться в мировую войну и в том числе ядерную?
В этом и главный вопрос сегодняшнего дня. Дело в том, что Кремль, анонсировав эту агрессию, сразу дал понять, что он готов добиваться не вмешательства других стран в эту ситуацию, то есть добиваться не поддержки в отношении Украины, угрожая ядерным оружием. Это все прочитали, потому что Кремль показал запуски баллистических ракет накануне этой военной операции. Все, кто занимается военно-политической аналитикой, услышали сигнал, который Кремль подает. И только что Путин еще раз это подчеркнул в своем публичном выступлении. обещая тем странам, которые собираются оказать поддержку Украине и вмешательство в ситуацию, такие последствия, с которыми они не сталкивались еще в своей истории. Это можно рассматривать только как угрозу применения, если не ядерного, то во всяком случае сопоставимого с ним оружия в отношении этих стран. Надо сказать, что сегодня имеются такие образцы оружия, насколько я понимаю, которые по своим последствиям в случае применения близки по масштабу к тактическому ядерному удару. Одним словом, Кремль угрожает. И в этом смысле слова Западу, европейским странам, НАТО придется иметь дело с этой угрозой и взвешивать для себя, идти ли дальше, да, в направлении развертывания конфликта, который может теперь уже, да, надо сказать, глядя в лицо реальности, может привести к большой войне. Я думаю, что здесь, конечно, как и прежде, мнения разделятся, потому что будут на Западе и такие политики, и такие политические эксперты, которые справедливо скажут, сейчас надо ставить точку в этой истории, даже если мы будем платить за это высокую цену. Разговоры о том, что Европа или Запад полностью парализованы каким-то безволием, они не соответствуют полностью реальности, потому что бывает такой очень максималистский запрос в отношении Европы, НАТО и Соединенных Штатов, которые должны там куда-то вмешиваться и сносить диктаторов, мелких диктаторов с политической сцены. Но вот здесь другой вопрос. Здесь ядерная держава неприкрыто угрожает остальному миру, угрожает нарушить, собственно говоря, глобальную безопасность. Да, я думаю, что здесь будет обсуждаться будет во всяком случае, военный ответ сейчас, масштабный военный ответ, он должен быть уже планироваться. То есть нельзя дальше относиться к этому так, как к этому мы относились 10 лет назад, когда в Кремле никто не мог сказать таких слов и угрожать такими вещами. Поэтому я бы считал, что основательно надо обдумать главам, так сказать, стран G7, что они будут делать дальше под путинским ядерным шантажом и где конец этому шантажу и при каких обстоятельствах.
Александр, возвращаясь от глобальной политики к Беларуси, на ваш взгляд, России может понадобиться белорусская армия хотя бы в символических целях? Судя по всему, вот в начале операции она не была использована, по крайней мере, Лукашенко об этом сказал, но он же сказал про то, что если вот мы с Россией посчитаем, если мы посчитаем нужным, то белорусские войска будут участвовать в этой операции. Как вы считаете, посчитают ли они, в данном случае Путин, посчитает нужным для... не знаю, исходя из каких-то целей, что вот некий белорусский контингент ему нужен.
Настолько трудно сейчас что-то в этом смысле слова прогнозировать, настолько далеко Кремль вышел за границы ожидаемого и допустимого, но, тем не менее, так осторожно, я бы так сказал, сохраняя некоторую осторожность, что, возможно... во-первых, конечно, Кремлю было бы выгодно со своей стороны интернационализовать этот конфликт. То есть показать, что два славянских народа, как бы два независимых славянских государства, сражаются с нацистской властью в третьем славянском государстве. Конечно, это выгодная игра, что уже говорит тут. Это очень цинично и неимоверно подло, но тем не менее... Тем не менее, конечно, контур этого понятен. И в результате, если бы Кремль здесь нанес бы тяжелое поражение Киеву вместе с Лукашенко, то получилось бы, что здесь, так сказать, торжествуют славянские народы. Это чудовищно, но это так. Это с одной стороны. С другой стороны, сам Лукашенко, еще до недавнего, до минуты вторжения, до минуты, вот до сегодняшнего утра, я думаю, что многие были уверены, что для Лукашенко сохранение открытой границы с Украиной, даже в случае каких-то осложнений, очень важный момент. А закрытие границы, наоборот, очень травматичный, потому что он тогда теряет последние, так сказать, там, возможности трафика, независимого от Путина трафика в украинские порты, и не только украинские. Тем не менее, по всей видимости, в такой ситуации, как сейчас, Александр Лукашенко уже не удастся сохранить, вообще говоря, здесь какие-то открытые отношения с Киевом. Но, тем не менее, возможно, что Путин может воспользоваться белорусской армией не в направлении Украины, а, например, в направлении Польши или Литвы. Потому что нельзя исключать того, что в ситуации такого обострения Лукашенко может затеять какой-то очередной кризис на границе с Литвой. Даже тот же мигрантский, попросту говоря, там, запустить туда вторую, третью или пятую волну или что-то подобное. И в таком случае может потребоваться и белорусская армия, но уже в отношении границы с Литвой или Польшей. Вот это вполне, мне кажется, тоже возможным. Одним словом, честно говоря, я бы сказал, что да, белорусская армия здесь находится в положении, когда она легко может быть вовлечена с очень понятной мотивацией либо в конфликт с Украиной, либо в конфликт со своими другими соседями.
И последний вопрос. Судьба Лукашенко. Вот вы вспомнили про эти ракетные учения, которые были недавно, и на них был приглашен и Лукашенко тоже. И они вот с Путиным тогда вдвоем сидели и, так сказать, наблюдали на экранах, как эти самые ракеты летают. То есть вроде бы Лукашенко, так сказать, нужен, он фактически единственный союзник, который де-факто поддержал, скажем так, через которого вот пошли войска, а, скажем, Казахстан, который месяц назад, так сказать, российскими войсками, так сказать, Токаева удержали у власти, но тем не менее тот же самый Токаев, в общем-то, вот эту авантюру, скажем так, поддерживать не стал. А Лукашенко, ну, фактически, вот по его сегодняшним заявлениям, пусть они несколько путанными, стал. Так он все-таки нужен? Или вообще может в перспективе назначить, так сказать, российского генерала на эту территорию? Кадырова назначить?
Ну, похоже, пока что нужен, потому что действительно, так сказать, Путин подолгу работает с людьми, которые как бы его устраивают, а по итогам последних, так сказать, 2 лет, во всяком случае, Лукашенко как бы, если и не устраивал Путина лет 5 назад, может быть, или там 4, то теперь, конечно, по итогам и политического кризиса в Беларуси, и вот всей этой, как бы, этого альянса авторитаризма, который они устроили, Лукашенко, конечно, является близким собеседником для Путина, при всем том, что, наверное, по-прежнему Лукашенко является, хотя и близким, но по-своему сложным персонажем для, как я думаю, для Владимира Путина. Но, во всяком случае, смещать его, я не думаю, что он будет или заинтересован. Вот такое у меня впечатление на данный момент. Но при этом надо сказать, что ведь участие Лукашенко в военной вот этой авантюре, безумной авантюре, которая даже не авантюра, а прям война разворачивается. Участие Лукашенко вместе с Путиным против украинцев, она, мне кажется, никак, в отличие, она не укрепит никак его положение в самой белорусской среде, у белорусов. Если можно еще говорить о том, что в России там какая-то часть населения радостно поддержит, значит, борьбу Путина с какими-то воображаемыми нацистами, там, нациками и бандеровцами в Украине, и если российский избиратель так сказать, его сознание замусорено картинками какого-то там геноцида, вот всего, о чем говорит Кремль, то в Беларуси этого никогда не было. Не было такого восприятия в отношении Украины. У белорусов, может быть, есть какие-то свои исторические, так сказать, претензии к Украине, но они лежат не в этой плоскости, не в той плоскости, которую Кремль навязывает. В этом смысле слова дальнейший альянс Лукашенко с Путиным в условиях этой войны, он, конечно, внутри самой Беларуси будет против Лукашенко, будет усиливать негативные к нему отношения.
Спасибо. Спасибо большое, Александр. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, они могут следить на YouTube-канале.
На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 16. Владимир Сергеевич. 18 мая в понедельник, уходя с работы, я почувствовал исчезновение запахов, анасмию. Я уже знал, что это значит. Неприятный холодок побежал у меня по спине. Но моя болезнь протекала легко. Я просто самоизолировался в кабинете и перестал общаться с коллегами и смотреть пациентов. 2 недели я занимался бухгалтерией и другими важными делами. А потом мне стало не до себя, потому что на следующий день заболела моя жена, детский лор-врач. Она позвонила на работу, сообщила, что плохо себя чувствует. С утра еще думал отлежаться и не брать больничные. Лор-отделение детской областной больницы было почти пустое. Но после обеда понял, что совсем нет сил, вызвала на дом терапевта. Пришла дежурный терапевт поликлиники. Без защитного костюма, без перчаток, маска на подбородке. На вопрос, можно ли сдать, ПЦР сообщила, что у них распоряжение амбулаторно маски не брать.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус. И вы слухаете 7-й, апошний эпизод подкаста доктора Владимира Мартова. У той час, як доктор Мартаў і яго сям'я хварэлі, Беларусь адмовілася ад крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на барацьбу з наступствамі каранавірусу. Александр Лукашэнка заявіў, што для Беларусі непрымальныя дадатковыя ўмовы, якія выстаўляюць пры крэдытаванні. МВФ патрабаваў ад Беларусі ўвесці дадатковыя захады ў барацьбе з каранавірусам. Давайте карантин, изоляцию, камендантскую гадзіну, што за глупства, мы ні пад каго скакаць не будзем, заявіў тады Лукашэнка.
Заведующая детским лор-отделением в этот день, 19 мая, во вторник, оперировала ребенка, заведующий кафедрой лор-болезней, доцентом Владимиром Сергеевичем. 20 мая у завкафедры был день рождения, ему стукнуло 62 года. Его в детской областной больнице не было. 21 мая, в четверг, заведующая детским лор-отделением почувствовала себя нехорошо, но в этот день у нее было ночное дежурство, и в этот же день операция, где она опять попросила доцента ей проассистировать. Оперировали медицинского ребенка. После операции пили чай с тортиком в честь дня рождения. Дежурство прошло очень спокойно, отделение было полупустое, обращений в приемный покой не было. Моя жена обменивала заведующее отделением впечатлениями. Заведующая с дежурства. Сил нет дойти даже до лифта. Температура 37,6. Моя жена из дома. Сейчас сделала огромные усилия, полила цветы. Еле дошла опять до кровати. Вова на меня ругается, мол, надо беречь силы. Он сегодня отдал дежурство, чтобы ухаживать за мной и выгулять собаку, потому что сын ушел на дежурство. 22 мая в пятницу жена должна была идти в поликлинику продлить больничный, но сил не было даже встать с кровати. Участковый терапевт пришла без защитного костюма, без перчаток, послушала легкие, продлила больничный до вторника. На вопрос про маски опять был ответ, есть установка не брать маски амбулаторно. 23 мая в субботу доцент Владимир Сергеевич был на даче. Накануне он жаловался, что ломило тело, но после аспирина стало легче. 24 мая в воскресенье он разболелся. Выяснилось, что он болен уже 2 дня, потерял вкус и аппетит, за 2 дня минус 3 килограмма. Спит на животе. 25 мая в понедельник моя жена приехала ко мне в БСМП сдать ПЦР и сделать КТ легких. Потеряла сознание, когда брали кровь из вены. Очень смешно работает на шатырь при анасмии. Действие есть, отшатывание отвадки, а запаха нет. Мы отказались от госпитализации, от антибиотиков. Жена за рулем автомобиля чуть доехала до дома. В этот день у Владимира Сергеевича температура тела была 39,4. 27 мая в среду Владимир Сергеевич отметил некоторые улучшения, но, посоветовавшись с друзьями-профессорами, решил сменить антибиотик. 29 мая в пятницу у него и его жены, она была заведующим рентгенологическим отделением поликлиники, пришли положительные мазки ПЦР. Ему не лучше. Он вызвал бригаду скорой помощи и поехал на госпитализацию в инфекционную больницу. 30 мая, суббота. Владимир Сергеевич в больнице. Самая низкая сатурация была 72, потом поднялась до 90. Жаловался, что без кислорода тяжело. Из переписки коллег по поводу Владимира Сергеевича и возможности его попадания на ИВЛ говорилось. В БСМП за все это время на ИВЛ было человек 60. Только двое из них выписалось, двое дышат уже самостоятельно, еще двое на подходе к снятию с ИВЛ. Владимир Сергеевич отписался, лежит на кислороде, под капельницей, сатурация 92. 31 мая, воскресенье, был перебой с подачей кислорода, минут на 30. Владимир Сергеевич пожаловался, что перенес этот перебой нехорошо. Вскоре к нему в палату в инфекционную больницу привезли его жену. А вечером Владимир Сергеевич внезапно умер. Его жену 3 июня перевели в областную больницу. Сатурация при переводе была порядка 70. Потом она оказалась на ИВЛ и умерла 16 июня.
А 4 червня Александр Лукашенко изменил склад ураду перед выборами и заявил, что весь свет подтверждает, что он имел рацию, коли не уводил противоэпидемичных заходов.
Нас начали упрекать, не тем путем не так лечим народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав.
Глава 17. Александр Леонидович. 4 июня мне вечером позвонил мой бывший заведующий реанимацией первой городской больницы Александр Леонидович, 69 лет. Сказал, что плохо себя чувствует, есть одышка. Родные настаивают приехать ко мне в БСМП, сделать ПЦР и рентген или КТ легких. Я позвонил своим коллегам. Александр Леонидович приехал в грязный приемный покой, его приняли, посмотрели. Померили сатурацию, она была в норме. Сделали рентген легких, пневмонию исключили, взяли анализы, включая биохимию крови. Он посидел, потом ему надоело ждать. Сказал, что стало лучше, собрался домой. Пообещал, что приедет утром ложиться в больницу. Мои коллеги его отпустили. Около 23.00 Александр Леонидович уехал. Вскоре принесли анализы. Ковид был ни при чем. Очень высокие сердечные ферменты. Александр Леонидович не дожил до утра. В 2.00 позвонила его дочка. Папа умер. Инфаркт. В тот же день, 5 июня, умер мой дядя. Дядю и Александра Леонидовича хоронили в один день. Поэтому на похороны к Александру Леонидовичу я не попал.
Паводле звестак недзяржаўнага праекту «Спіс памяці» на пачатку чэрвеня 2020 году, як найменей 21 медычны супрацоўнік, што быў хворы на COVID-19 і пнеўманію, памёр за два месяцы эпідэміі ў Беларусі. Больш за ўсё ахвяраў эпідэміі сярод медыкаў вядома з Віцебску, Менска і Барысава. 17 медыкаў мелі пацверджаны тэст на каранавірус, у астатніх двубаковая пнеўманія і падазрэнне на каранавірус. Але не ва ўсіх гэтых людзей у пасведчанні аб смерці было запісана пра каранавірус. Міністэрства аховы здароўя не распаўсюджвала інфармацыю пра медыкаў, якія памерлі ад COVID-19. Яны спасылаліся на біяэтыку і лекарскую таямніцу.
Глава 18. Канец первай волны. В июні мы выйшлі на плато. Пациентов в целом становилось меньше, но не у нас. К нам стали переводить и очищать другие стационары. В первую очередь первую городскую больницу, потом железнодорожную больницу и вторую городскую больницу. Последними коронавирусными стационарами оставались инфекционная больница, мы и часть областной.
Паводле загаду Мінздароўя номер 557, цяпер не трэба было чакаць двух адмоўных тэстаў, каб выпісалі са шпіталя. Хворых з лёгкай формай выпісвалі праз 14 дзён з адным адмоўным тэстам. Як у той час паведамлялі свабодзе лекары на ўмовах ананімнасці, са многіх шпіталёў пачалі масава выпісваць людзей і са станоўчымі тэстамі. Справа ў тым, што не хапала шпіталёў, дзе лячылі каранавірусных хворых, і каб пакласці туды новых хворых, трэба было выпісаць тых, каго ўжо падлячылі. Так отбывалося и у Витебску.
Перевод из других больниц стал еще одним испытанием для нас. Все пациенты, к нам переводимые, сплошь имели вызванную антибиотиками диарею или понос. И самую тяжелую его форму – псевдомембранозный колит. Это был бич. Люди, пережившие корону, умирали от осложнений лечения. К июлю первая волна эпидемии коронавирусной инфекции сошла на нет. Очень интересная тема – медицинская статистика ковида. Ее ведь даже обсуждать невозможно. Если статистика носит не заявительный, а директивный характер, значит, власть придержащие не хотят знать, что происходит. Значит, они не собираются ничего менять, чтобы что-то улучшить. В директивную статистику можно носить коррективы, ее можно улучшить, а там и до победы недалеко. Одно из ярких впечатлений июля 2020 года – объявление победы над ковидом. Фанфары и чествование победителей.
А вот что заявлял Александр Лукашенко на вручении державных узнагородов.
Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики. Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Про то, что назирается стабильное снижение колькости хворых на COVID-19 во всех регионах, заявил 22 липеня тогочасный министр здоровья Беларуси Владимир Каранек.
Мы видим стабильную ситуацию не только снижения инфицированных, но и значительное снижение пациентов, у которых выставляется диагноз пневмония. Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов. И это не связано с тем, что там кого-то не госпитализируют. На самом деле, часть пациентов амбулаторное лечение проходило. Это был осознанный выбор, потому что это вирусная пневмония. Если у человека нет сопутствующей патологии, которая действительно повышает риск осложнений, то госпитализация зачастую для него представляет больший риск, потому что есть опасность присоединения бактериальной инфекции.
23 июля вышел указ Лукашенко о награждении медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди награжденных были вполне приличные заслуженные люди, та же самая Лида Радевич из железнодорожной больницы. Но были и те, кто ни сном, ни духом, по должности или еще по каким-то парамедицинским соображениям. Разнарядка, столько-то женщин, столько-то кафедральных работников. Меня среди награжденных, слава богу, не было. Мне звонили коллеги, с которыми пришлось поработать. Почему? А я не удивлялся. Еще раньше мои друзья передали мне установку начальства, что касалось благодарности медикам в газете «Витьбичи». Про Мартова не печатать. А чиновники заливались. Цитата. «Ситуация с коронавирусной инфекцией стала своеобразным экзаменом для системы здравоохранения всей страны, который сдали на отлично». Конец цитаты. Глава 19. Послесловие. Потом были выборы, фальсификации, протесты, волна насилия, выступление медиков против насилия. Потом была вторая волна ковида. Потом была смена администрации моей больницы скорой помощи. Появились проблемы с кислородом. Новый главный врач БСМП, которого назначили в сентябре, как раз с началом второй волны, был полон шапкозакидательских настроений и бредовых идей. Сверхвысокие дозы гормонов, виагра в ректальных свечах для лечения коронавирусной инфекции. Манила возможность использовать большое количество пациентов в качестве подопытных кроликов. Я долго пытался адаптироваться, но все же мне пришлось вступить с администрацией в войну, а это практически парализовало мою врачебную деятельность. А еще у нас в БСМП в первую волну не было проблем с кислородом. То есть проблема с подачей кислорода во вторую волну – это нечто вполне рукотворное, от недомыслия или того хуже. Но это было потом. Сейчас, в июле 2020 года, первая волна ковида сошла на нет. Мы получили передышку.
Неўзабаве споўніцца год, як прадстаўніку знакамітай віцебскай дынастыі лекараў, кандыдату медычных навук доктару Владзіміру Мартаву, загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай гарадской клінічнай лекарні хуткай медычнай дапамогі, не падоўжылі кантракт. Владзімір Мартаў стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах.
святую, піва яков на грозних конях, белой пене проносяться коні.